Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны вечной книги, как всегда, в студии доктор Михаил Вайтман. Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня у нас глава «Китово. Когда придешь». И вот рассказывает, когда придешь ты в эту страну, что ты должен сделать. Мы прошли с вами несколько тут пунктов таких очень интересных. И вот дальше очень интересно написано, что вот повелел Моше старейшинам Израиля народа, говоря: «Соблюдай все заповеди эти, которые заповедую вам сегодня, и будет в тот день, когда перейдете вы через Ярден, в страну, которую Бог Всесильный твой дает тебе, поставь себе камни большие и покрой их известью, и напиши на них все слова учения этого, когда перейдешь ты, чтобы вступил ты в страну, которую Бог Всесильный твой дает тебе». И вот в большом комментарии написано некоторое объяснение. Здесь написано: в соответствии с заповедью Моше воздвиг в земле Муав на восточном берегу Иордана 12 огромных камней, каждый весом в 40 саа. После этого он начертал на них Тору на 70 языках. Эти камни должны были служить памятником завета общине Израиля, Творцом. Вот более того, Тора была начертана на 70 языках, чтобы дать и возможности другим народам изучить ее. И вот дальше написано еще: Творец через Моше поручился нам, Израилю, установить в будущем еще одну группу камней. Когда вы пересечете Иордан, дабы войти в Эрец Исраэль, возьмите 12 камней из того места, где расступится вода, чтобы пропустить сынов Израиля, перевезите их к горе Эйвал, там будут произведены проклятия, постройте на горе Эйвал из этих камней жертвенник, на котором сыны Израиля принесут жертвы. Ну, в общем, я много тут наговорил вам, но вот в принципе, вот что это такое за камни, покрытые известью, на которых написаны законы?
Все очень просто.
Да?
Да, очень много слов,
да.
А на самом деле это все очень просто. Дело в том, что наше эгоистическое желание, которое изначально работает в нас, оно постоянно растет и приводит к нас все новым и большим своим таким горам, достижениям, эгоистическим стремлением. Оно работает всегда на отчуждение между нами. Оно становится все более и более каменным, недоступным. Каменное сердце, каменные отношения такие жесткие, твердые, без взаимного проникновения друг в друга. Это практически олицетворяет собой камень. И именно Тора должна быть написана на нем, на сердце своем напиши, то есть на камне, потому что каменное сердце – это то, что есть у человека, его чистый эгоизм. Так вот, это то, что говорится. Когда ты войдешь в землю Израиля, а земля Израиля – это вообще страшное вообще эгоистическое желание, которое ты должен постепенно завоевывать, исправлять и делать из него все в альтруистическом ключе. То есть ты должен брать постепенно все 12 основ эгоистического желания и устремлять их к альтруистическому намерению, исправляя таким образом. То есть начертить, написать, выбить на камне слова Торы, это значит превратить свое сердце вместо эгоистического в противоположное, в альтруистическое. Это огромнейшая работа, но когда ты берешь и ставишь как условие принятия на себя вот этих вот законов, что ты идешь изменять себя, идешь исправлять себя, это значит, что ты переходишь Рубикон, переходишь Ярден, входишь в землю Израиля, входишь в те желания, которые ты обязуешься исправить. Поэтому тебе дана возможность прийти к таким желаниям, войти в такие состояния. И начинается это с того, что ты обязуешься начать исправление на таком уровне. Так же, как по выходу из Египта. У них было состояние, когда они должны были понять, что самое главное – это подъем над эгоизмом, сам выход из Египта, переход через Красное море, конечное море так называемое, вот, так же, как здесь переход через Ярден. Затем принятие основного закона – это возлюби ближнего как самого себя, как цель конечная. Идти к этой цели с помощью взаимной поддержки, как называется это еще на русском?
Арвут это...
Взаимное обязательство. Вот, когда соединяются все вместе в одно единое целое.
Это у горы Синай, да?
Да, то есть вот это вот направление, оно, ты обязан был его принять в соответствии с твоими усилиями собираться вместе над своим эгоизмом и двигаться вперед. В соответствии с этим у тебя будет помощь свыше, которая у нас будет называться Тора, свет, высший свет, который будет тебя исправлять. Это было как условие входа в пустыню.
Так.
И когда ты идешь действительно в пустыню, потому что перед тобой нет никаких твоих правильных состояний, желаний, намерений и так далее, и ты все их превращаешь в правильный источник. Исправляешь свойства эгоистические на свойства альтруистические, ненависть на любовь. Поэтому называется гора Синай от слова «сина» – ненависть, которую ты превращаешь постепенно, пройдя 40 лет так называемых, то есть 40 ступеней, это не годы, а ступени, от Малхут до Бины, от свойства полного получения до свойства отдачи, ты входишь в состояние, когда ты как бы поднимаешься на ту же гору Синай, но всем народом поднялся.
Угу.
Не там, не то, что там сделал Муше, а здесь ты поднялся всем народом при входе
в
землю Израиля. Угу. И тогда ты сейчас можешь завоевать эту землю, то есть покорить ее, то есть исправить ее. И далее, после этого, ты сможешь поставить на ней храм. То есть создать душу, общую для всех. Храм олицетворяет собой, как бы в нашем мире, вот душу. Это то, что сейчас заповедано человеку, который поднимается на следующую ступень духовную, не география, конечно, имеется в виду, а именно его внутреннее состояние, когда он поднимается на следующую ступень, называемую «Земля Израиля».
То есть, в принципе, вот как вы говорите, у горы Синай была получена эта инструкция под прохода вот к земле Израиля, да, и работа...
В состоянии человека, который называется гора Синай, он получает инструкцию, как ему дальше надо исправлять себя. Следующий его этап, он исправляет себя. Это называется 40-летнее состояние в пустыне, когда он ощущает в себе абсолютно неисправленные всевозможные намерения, когда он исправляет их ради себя, но ради других, и через других на Творца, он достигает состояния, когда он поднимается уже к следующей ступени. Следующая ступень – это когда он начинает работать со своими эгоистическими желаниями, с ними самими на отдачу, не поднимаясь над ними, а начиная их самих использовать на отдачу. Это называется состояние работы в земле Израиля.
И он подходит уже к другой горе, которая называется, например, ну, здесь Эйваль.
Гора... Да, это неважно, Гризим, Эйваль. Это...
Но все время от гор к горе мы двигаемся, да?
Да, это же гора на иврите Ар. Ар от слова Ирурим. Сомнения, всевозможные проблемы. Ну, это как горы, которые возвышаются на обычной плоскости. Это они олицетворяют собой такие всплески эгоистические большие. Но без подъема на эти горы ты не сможешь завоевать свой эгоизм. Ведь в чем заключается завоевание земли? Это земля от слова «эрец», «рацион». Когда ты берешь все свое желание и начинаешь его изменять с альтруистического с эгоистического на альтруистический. И этим и получаешь возможность входа в землю Израиля, так называемую, работать со своими желаниями на отдачу.
Мы с вами уже говорили, но еще просто пояснить сейчас, может быть, еще раз. Земля Израиля разделена на 12 частей.
Да.
Можно так сказать, да?
Да.
То есть 12 колен, которые туда заходят, укладываются на землю Израиля практически, да, получается?
Да, эгоистическое наше желание разделяется на 12 частей.
И поэтому существует 12 камней, да?
12 камней, да, 12 колен и так далее.
А вот такая вот маленькая деталь, что написано, как бы написано известью. Правильный перевод, неправильно, неважно. Написано известью. Что это означает? Вы, как выжигание, да, вот тогда?
Нет, это очищение камня, превращение его из каменного состояния в белое. То есть в отдачу.
Понятно.
И на именно общем этом свойстве отдачи ты затем можешь высекать уже буквы.
Дальше здесь написано так. «И будет, когда перейдете в Иорден, поставьте камни эти, как я повелеваю вам сегодня на горе Эйваль, и покрой их известью, и построй там жертвенник Богу Всесильному твоему, жертвенник каменный, не поднимай на них железо».
Да.
Почему железо не поднимать на них?
Ну, потому что железо – это…
Производство рук человека, да?
Не только. Это рук, но руки и так. А именно это эгоистические состояния человека, которыми ты не можешь пользоваться. То есть все, что вообще делается на отдачу, производится человеком на отдачу, оно производится, ну, как бы чистыми руками. Это тяжело.
Ну вот дальше, может быть, вам поможет это. Из цельных камней построй жертвенник Богу,
да,
сильному твоему,
да,
и принеси на нем жертвы.
Да, дело в том, что...
Цельный камень – это как бы необработанный, получается.
Ну, он необработанный, он называется так необработанный. Конечно, они обрабатывались. Мы видим даже, что интересно, в основе кладки храма мы видим такие глыбы огромные, там по, не знаю, по сотни тонн камни, блоки такие, которые длиной там по 12, по 18 метров и шириной. Ну, то есть это камни, которые сегодня еще мы не в состоянии перевести с места на место.
А их укладывали.
А их не только укладывали, их привозили из каменоломни, которая находилась за десятки километров от Иерусалима. Их как их туда доставляли и как их клали с точностью, без всякой прокладки друг на друга, как их обтесывали, как их поднимали и укладывали, когда сегодня у нас практически еще не существует такой техники. Вот это непонятно. Но каждый может зайти в эти, ну, под стеной Иерусалимской и увидеть
основу храма.
Да, эти основы стены. Это потрясающе, конечно.
Говорят, тренировка была у них в Египте, говорят, что на пирамидах.
Но в Египте тоже нет. Египет – это совсем другое. Это известняк, это мягкий камень. Uh-huh. Он обрабатывается очень легко. Он небольшие блоки относительно.
Там еще логика подвластна, да, как-то объяснена.
Да, в общем-то, да. Но здесь это просто непонятно.
То есть необработанный камень из цельных камней построить жертвенник, это значит, что как бы...
Из цельных камней надо было строить, да. То есть не заносить на него никаких инструментов. Имеется в виду, что, конечно, я не знаю, не специалист ни в археологии, ни в строительстве. Я просто знаю, как это происходит внутри человека, когда его именно исконные цельные желания должны получить правильное оформление, они должны быть обрамлены в правильные намерения и таким образом использованы. Ни в коем случае не искажать эти естественные данные от природы человеку всевозможные свойства, намерения, побуждения, они самые ужасные, даже если они и есть, неважно.
Никакого насилия над ним не делать.
Никакого насилия не может быть. Ты можешь только с помощью высшего света начать применять их на отдачу.
То есть обрамлять их с помощью высшего света получается, да?
Да, конечно. Это и есть искусство Бецалеля, то, что мы уже говорили об этом в прошлом. Когда создавал...
Именно тогда можно говорить, что это жертвенник, да?
Да.
То есть тогда это чистая работа.
Жертвенник – это ведь слово... Нет такого жертвенник. это...
Я жертвую.
Да, это от слова приближение. Литкареев. Это же ведь слово означается жертвоприношение. Это значит, что я приношу свой эгоизм, перевожу его в свойство отдачи и любви. И таким образом приближаюсь к Творцу. И поэтому это слово от слова приближение. Коров, курбан, как вот есть у арабов.
Это оттуда.
Байрам Курбан, да, тоже, то тоже оттуда же идет этот праздник. Поэтому только лишь естественное, исконное желание человека, которое он получил эгоистическими от разбиения души Адама, мы и должны в себе исправлять.
То есть своего барана я отдаю туда, кладу. Да. Понятно. Дальше. И говорит Моше и коэны, и левиты, и всему Израилю так. «Внимай и слушай, Израиль, сегодня стал ты народом Бога Всесильного твоего. Исполняй же волю Бога Всесильного твоего, исполняй заповеди Его и установление Его, которое я заповедую вам сегодня».
Угу.
Ну, это он говорит народу. «И повелел Моше народу в тот день, говоря, эти будут стоять и благословлять народ на горе Гризим,
угу,
когда перейдете вы через Иордан. Шимон и Леви, Иуда и Сахар, Йосеф и Бениамин».
Часть.
А, да, часть. Вот именно часть, именно вот.
Да.
«А эти должны будут стоять и проклинать на горе Иваль Рувен, Гад, Ашер, Звулон, Дан и Нафтали». Что это за разделение такое? Одни будут
правая и левая линия.
А, вот так.
Да, 6 и 6. Вот таким образом они должны действовать. Тут еще проблема, а где же те две, которые остаются за Иорданом? Но сейчас они пока за Иорданом не остаются.
Да, пока
они идут
есть
на завоевание Эрец-Исраэль.
Они тогда сказали, что мы пойдем вместе с да вами и вернемся.
Да, только на этом основании они могут потом там остаться.
Угу. То есть
вернуться
это,
обратно.
То есть это равное разделение по линиям, да?
Да.
А
ну, это очень-очень-очень интересное вообще состояние, когда те, кто вообще, ну, я не стоит в это входить, может быть, это когда, почему же эти два колена, они идут вместе на завоевание Эрец-Исраэль, хотя дальнейших земли Израиля, хотя в дальнейшем они должны существовать, то есть исправлять уже, создавать правильное намерение на территории, которая называется вне Израиля, Эвер-Ярден. То есть она относится к Израилю, но относится к нему, ну, постольку-поскольку. То есть она приделанная как бы снаружи, относящаяся к земле Израиля. Потому что вообще земля Израиля в общем – это то, что создал Давид в своем царстве. Это включая в себя и Ливан, и Сирию, и вплоть до Вавилона, и включая Иорданию, все это входило в землю.
Это было завоевание Давида, царя
да,
Давида.
Это завоевание Давида.
Исправленные есть были земли, можно сказать.
Они были исправленные, да. То есть от Нила до Евфрата на самом деле. Но никто не претендует, естественно, на эти земли. Мы говорим только о состоянии географическом, которое соответствует внутренней географии, что ли, человеческой души.
Вот скажите, пожалуйста, вот разделение на 6 колен и 6 колен, по
да
каким свойствам разделял на
6? Это Хесдбура Тиферет Нецеход Есод, которые 6, как 6 дней недели, в которых существует день и ночь, так и здесь существуют колены, которые относятся
к дню,
к состоянию дню и состоянию ночи, допустим. Эти благословляют, а эти проклинают.
То есть эти такие эгоистичные, да?
Это они не эгоистичные, они наоборот, они работают настолько хорошо, что они даже могут через свои проклятия сделать, через выражение своих проклятий, то есть через выражение еще больших эгоистических желаний сделать исправление.
Проклятие – это еще больше эгоистические желания, да?
Да, конечно.
Они проклинают, а эти их как бы исправляют, другие 6 колен, да? То есть все время должно вот это перетекать одно в другое.
Ну, я не могу в это углубляться, это слишком серьезная система. Ну, и так достаточно человеку немножко понять, что все время говорится о желании внутри нас, эгоистическом желании, как его переделываешь на альтруистическое, и в соответствии с этим начинаешь в нем ощущать совершенно неземные движения, свойства, действия. Начинаешь видеть над временем, над пространством. И так идешь вперед.
Когда вы все время говорите, что вот на каждой ступени, допустим, духовной или ступени продвижения человека, ему добавляют эгоизма, и он должен это покрыть как бы правой линией. Это вот об этом и речь, да? То есть добавляется от 6 колен, и 6 колен как бы должны уравновесить.
Они работают в унисон.
А что здесь тогда средняя линия? Вы можете сказать? Может быть, я
вопрос... А это они создают между собой. Этого нет вообще.
Средняя линия существует?
Нет. В нашем состоянии средняя линия – это уже творец. Это то, что в правильном движении правой линии к левой и левой к правой начинает создаваться средняя линия. Это уже соединение этих двух линий, и оно происходит свыше. И в этой средней линии ощущается высшая сила над ними, которая называется творец.
Тогда, если, может быть, еще раз упрощая для зрителей, может быть, то есть можно сказать, что вот это 6 колен и 6 колен, правая и левая линия, это как бы движение снизу вверх, а средняя линия рождается сверху вниз.
Так оно и есть.
Так и есть. Угу. То есть нижние вызывают творца к себе, и он помогает, и поднимает на следующую ступень.
Да, но это элементарное, в принципе, состояние, которое мы изучаем.
Дальше. «И возгласят левиты и скажут каждому человеку в Израиле громким голосом: проклят человек, который сделает изваяние и литого кумира, мерзость перед Богом, изделие рук мастера, и поставит тайно, и возгласит весь народ и скажет амен».
Да.
Вот сейчас то немножко по проклятию.
Никаких кумиров, никаких в нашем мире на самом деле действий ты не должен производить, а все действия, они должны быть внутренние. Никаких изваяний, изображений. Ничего такого, что ты вообще можешь ухватить в свои эгоистические желания и намерения. А только лишь то, что ты можешь представить себе над своим эгоизмом, над своими мыслями и чувствами эгоистическими, земными. То есть все то, что когда ты соединяешься с другими, через любовь к другим, ты начинаешь создавать такое состояние, в которое может облачиться Творец. И вот это единственное и есть состояние, называемое созданием Дома Творца.
Понятно. То есть мы находимся в мире идолов, по большому счету.
Мы абсолютно находимся в мире идолов и ежесекундно, постоянно создаем все новых и новых идолов.
Вот это изделие.
Это и есть состояние до Авраама. С чего начинается иудаизм, кабала, с того, что разбиваются все идолы, и все переходит только во внутреннее свойство человека, в его внутреннее исправление. Только лишь на этом и была основана его методика исправления человека и возвышения до уровня Творца, и только в этом была разница между ним и Немродом. Только в этом и разница между кабалой и всеми остальными учениями. И если человек преклоняется перед какими-то изваяниями, перед какими-то своими действиями, то все это является так называемой эгоистической работой или не святой.
Вы сейчас наезжаете и на творчество. Тут написано «изделие рук мастера», там написано.
Это и есть руки мастера. Это и есть руки мастера, Бецалель. Почему? Потому что в тени Творца, Бецалель, в тени Творца
можно
он работает. Что значит тени Творца? Только с помощью экрана и высший свет все создает.
Понятно. Не его руки, а высший свет все создает.
Высший свет все создает.
То есть тут написано, мерзостью является изделие рук мастера.
Да, от нас требуется только экран. Не мешать Творцу, убрать свой эгоизм, и чтобы все создавалось именно в том месте, где я свой эгоизм убираю, аннулирую, также с его помощью. Но я в первую очередь этого достигаю. Когда я аннулирую свой эгоизм, я начинаю чувствовать, что же из него во мне начинает создаваться совершенно противоположное. Вот это и есть дело рук мастера. Мастер называется Творец.
Да, красиво. Ну, еще мы успеем одно проклятие пройти. Значит, говорится так: проклят, позорящий отца своего и мать свою, и скажет весь народ амен.
Да. Отец и мать – это два высших источника желания и работы с ним правильной. Желание получать ради отдачи – это свойство отца, желание получать, не получать, а просто желание подниматься только лишь над своим эгоистическим желанием – это свойство матери. Бина и хохма. Угу. Так вот, человек должен принимать от них эти свойства и соединять их правильно в себе, и таким образом двигаться вперед.
Вот, как говорится, еще несколько. Вот, проклят. Что это значит? Проклят.
Проклят, проклятие – это... То есть тот, кто не будет этого выполнять в каждый момент времени, которое ему когда он должен исправить, то он будет существовать внутри этого эгоистического неисправленного желания, это и есть проклятие.
Угу. То есть не сможет подняться.
Нет ничего, нет никаких наказаний, никаких проклятий, ничего. То, что мы остаемся в своих эгоистических желаниях и существуем в них, это и есть наказание и проклятие.
И последний вопрос. Вот когда народ скажет «Амен», что означает постоянное
амен
окончание?
«Амен» – это правда, истина, в переводе.
Да.
То есть
все мои желания
я с этим согласен. То есть все свои силы я употреблю на то, чтобы это состоялось. Это и есть «Амен».
А весь народ, это все мои желания, говорят «Амен», да? Народ Израиля.
То есть когда мы согласны с чем-то, мы можем сказать «Амен».
Ну хорошо, спасибо.
Внутреннее согласие, внутренняя, как сказать, настройка на то, чтобы выполнить это всеми своими силами.
Понятно. То есть народ обязан сказать «Амен» перед входом в Израиль, в Эрец-Исраэль, правильно?
Да, обязан. Это согласие с теми условиями, без которых он не может войти. Потому что войти – это значит подняться в исправление совершенно новых эгоистических желаний, намерений, которые раскрываются.
А то, что снова и снова Муше это им говорит и слушает, что народ...
А это на каждом этапе просто надо делать, потому что ты вступаешь каждый раз в совершенно новое исправление.
Понял. Спасибо большое. Спасибо большое, дорогие друзья. Будьте и дальше. Здесь много проклятий. Надо знать вообще, что нам с вами делать. До свидания.